ты сегодня на сердце обратиться перед словом, словами нашего брата-старца, который давно уже вечности, Иван Семенович Гнеда. Он с этой кафедры всегда обращался так. Возлюбленные Господи, братья и сестры, вашему благочестивому вниманию предлагается Слово Господне. Сегодня у нас с вами праздник, не только в нашей церкви, но и во всем восточном христианстве. Если смотреть историю церкви, она благословенная и во многих случаях где-то трагична в том, что мы имеем сегодня такое великое разветвление в христианстве. И Христос молился Отцу и говорил: «Да будут все едино, как мы едино». В этом году девиз нашего братства – это единство, единство народа Божия. Эта тема, она остается весьма актуальна и, наверное, до того времени, пока Господь возьмет свою церковь. В 2001 году группа ученых объявила, что они установили место крещения Иисуса Христа на Иордане. И ясно определили вот это место, исходя из книги пророка Божия, служителя Божия Иисуса Навина. Если мы будем с вами считать третью главу, то мы там с вами это услышим и увидим. Но я считаю текст. «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Это слово Христос говорил окружающим его людям, и Лука записал это в своем Евангелии, 12 глава, 50 стих. Итак, Иисус Навин, 3 глава. Мы знаем, что это место сегодня, оно, в общем, имеет такую, знаете, духовное такое объединяющий фактор христиан, которые посещают Израиль, особенно вот это место. И когда они посещают его на день крещения, как и сегодня, то можно представить себе эту картину этого огромного количества людей, которые и сегодня там, на этом месте, посвящают себя, вспоминает свое крещение, входит в воды реки Иордан. В нашей поместной церкви 7 человек, которые стали членами церкви Вселенской, приняли крещение вот именно на реке Иордан. Это чудо. Мы такое время живем сегодня с вами весьма благословенное. Как-то в одной поездке среди нас был брат, и он сегодня здесь, в служении, слава Господу. Он покаялся в Назарете, в храме Рождества Христова. Я помню его покаяние, а на самом деле это было покаяние, потому что первый вопрос, который мы задаем тем, которые принимают крещение, задача служителей – понять, рожден человек свыше или нет. Не всегда отвечают на те вопросы, которые задаются, но важно, рожден ли человек свыше или нет. И вот этот брат, он пережил рождение свыше в Назарете. И потом спросил: а что мне дальше делать? И вот в этих рассуждениях мы пришли тогда с некоторыми братьями, посоветовались и пришли к заключению, что у человека это вот такой внутренний огонь, что он хотел бы принять святое водное крещение. Вот ему предложили, и он согласился. Это было особое переживание в его жизни, особое переживание в лице всей группы, которая стала вот участником человека, который родился на земле Израиля и который принял крещение в этой святой реке. Хотя назвать эту реку или реку святой нельзя, но есть одна такая, знаете, особенность, она имеет свою такую библейскую подоснову. По всей видимости, вот тогда, когда Израиль переходил или входил в обетованную землю и переходил Иордан, третья глава нам повествует книги Иисуса Навина. И вот это место, если читать внимательно, то можно определить, где оно. И представляется, что вот это место, где переходил Израиль, входя в обетованную землю, и является этим местом, где крестил Иоанн, где принимал крещение наш Господь Иисус Христос, как Он и сказал Иоанну, нам должно исполнить всякую правду, показав этим самым свою природу человеческую, потому что Он не был защищен от того, что мы сегодня переживаем, за исключением греха. И Павел пишет к евреям, что он был искушаем во всем, кроме греха. И вот этот эпизод духовной жизни нашего Господа говорит о многом. Поэтому это место, можно сказать, что является тем местом, где Израиль входил в обетованную землю. Это место, где они пережили вот это волнение, когда вода остановилась сверху от Генесарецкого озера и ушла в Мертвое море, и они прошли по суше. И вот там написано, что Бог сказал Иисусу Навину, чтобы священники, которые несли ковчег, остановились посередине этой реки, а когда они уже вышли, то было повеление, чтобы они взяли 12 камней из этой реки и сделали, как бы сказать, памятник, вот это место. И вот в 2001 году группа ученых доказала, что это место является именно местом крещения Христа. И вот эти географические данные, вы можете прочитать об этом в интернете, это интересно. Но еще одна особенность нашего вступления вот в рассуждение. Каким-то удивительным образом или прообразом Россия сыграла большую роль, чтобы это место сегодня стало паломническим местом для христиан. Это было при президенте Медведеве. Да, именно он тогда и инициировал, и он был в открытии вот этого места. Даже в Иерихоне, в современном Иерихоне, есть именно здание или даже улица Дмитрия Медведева. Это интересно, братья и сестры. Вот так вот, как-то, знаете, пересекаются судьбы нашего с вами народа русского вот с судьбой израильского народа, с местами этими святыми, можно так сказать. Это важно отметить. Важно отметить. Вот мы сегодня рассуждаем с вами о празднике, говорим. Это праздник крещения. А на самом деле в те времена это не было праздником. Это было местом, где Иоанн крестил в покаяние. Это было место, где люди входили в воды Иордана, и они должны были осознать себя грешниками. И Иоанн сказал когда-то фарисеям, что вы порождение ехидны, что вы убегаете от грядущего гнева, сотворите достойный плод покаяния. Это совсем другое крещение, которое совершает Церковь уже после воскресения Христа из мертвых. Совсем другой духовный смысл и назначение святого водного крещения, мы так и называем его. Можно допустить мысль, что само крещение – это таинство. Таинство, когда человек, переживший рождение свыше, вдруг во внутреннем человеке понимает, что нужно заключить завет с Господом через святое водное крещение. Вот почему евангельские церкви, особенно баптистские церкви, мы говорим о том, что крещение должно совершаться в сознательном возрасте. В сознательном возрасте. Наш Господь принял крещение именно где-то в 30 лет. В этом есть тоже некая особенность, но это отдельное размышление. Поэтому видим с вами, что когда Христос именно пришел на реку Иордан, и как мы слышали текст от Владимира Борисовича, ссылка на Иоанна 1:29, в том отношении, что, вернее, Сергей Павлович первый проповедовал, в том отношении, что здесь Христос явил себя в двух ипостасях, то есть в человеческой природе и в божественной. И вот Иоанн говорит ему в его адрес, вот он, Агнец Божий. То есть человек идет, и он называет его агнцем Божиим, который именно принесет себя в жертву за грех. А когда уже Христос крестился, Бог открывает его божественную природу, духовную природу, и говорит: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Интересно рассуждая, можно увидеть вот эту духовную параллель вот того преображения в взаимоотношениях с Богом с приходом Иисуса Христа. И Павел гораздо уже позже будет писать своим братьям-евреям вот такие слова в 10 главе послания к евреям. Здесь сказано так: «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне». Вот какое значение указал Иоанн, когда Христос шел, чтобы принять крещение. Крещение и покаяние. И вот здесь мы читаем дальше. «Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертва за грех не угодны Тебе, которые приносятся по закону, Ты не восхотел и не благоизволил». Потом прибавил: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Братья и сестры, это таинство. По-другому я не могу сказать во внутреннем человеке, потому что не могу объяснить этого всего. Логика не позволяет наше человеческое выстроить вот эту цепочку объяснения. Бог явился во плоти. Все. И вот такая параллель некая. Христос принял крещение, вышел из воды, народ услышал, Иоанн непосредственно, голос с неба: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Проходит время, и Христос говорит: «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Мы зададимся вопросом: так ты же уже принял крещение. И тогда возникает опять вопрос, что это некий другой, вернее, некий глубокий смысл. Когда я принимал святое водное крещение, я был крещен. Но вот когда стал вопрос после рождения свыше, принимать святое водное крещение или нет, это была внутренняя какая-то, знаете, борьба с одной стороны, был так научен, так делали мои родители, а тут вопрос стоит личного участия, личного непосредственного вот принятия крещения. И тогда именно вот и ответ такой, что крещение, оказывается, это погружение не в воду. Крещение – это погружение себя. Ты отдаешь себя Богу. Ты исполняешь Его волю. Ты соглашаешься с Его волей, и ты свою волю подчиняешь Ему. Мы говорим, крещение – это завет, который заключает человек с Богом. И Петр будет писать в своем послании, что это не есть омытие плотской нечистоты, но обещание Богу доброй совести. Крещение не спасает. Крещение подтверждает меня, нас, что мы уже спасенные. И в крещении человек дает обет Богу, как и Петр говорит, ходить в доброй совести, то есть ходить пред Богом по совести. стремлясь или стремиться не нарушать Его Слово, жить по Его Слову. И в этом-то и есть как раз вот это таинство, что не крещение спасает, крещение подтверждает мое спасение, и крещение, оно, Бог чудным таким образом, необъяснимым нам, вводит нас в свою церковь. Мы становимся членами именно Вселенской Церкви через поместную церковь. Поэтому, может быть, я повторюсь, это мои мысли такие. Это таинство, братья и сестры. Это таинство, когда человек посвящает себя Богу. Поэтому значение слова «крещение», оно очень многогранно. Владимир Даль очень хорошо характеризует значение крещения. Там очень много значений. Итак, мы отмечаем и говорим, что крещение – это погружение, это посвящение себя Богу, это отделение себя от мира, всецело доверившись Богу. И нужно сказать, что крещение – это добровольное решение человека. Добровольное решение. И вы знаете, вот в собеседовании вот этого, вот что сегодня у нас будет, да, крещение, собеседование с этой группой братьев и сестер, которые готовились, три накануне собеседования позвонили и сообщили, мы пока откладываем. И выясняется причина, почему. И это происходит в жизни людей, которые в какой-то степени, знаете, ну, размышляя, понимают, вот какую ответственность они берут на себя и боятся этого. И в этом нет ничего такого предосудительного, чтобы сказать, что это неправильно. Это правильно. Завет с Богом мы приносим, Павел пишет послание к римлянам, 6 глава, характеризуя вот это духовное значение, что мы, принимая крещение, умираем вместе со Христом. Мы умерли для греха. Как же мы можем жить в нем, Павел пишет послание к римлянам? Мы не можем. Мы новые люди. И вот мы читаем, крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока это совершится. То есть Христос здесь говорит о том, что Он готовится именно вот к этому погружению себя. Погружению себя в том, чтобы взойти на этот Голгофский крест. Мы с вами хорошо знаем и читаем из 26 главы Матфея, когда они придут в Гефсиманский сад, и когда Христос отделит троих своих учеников и скажет им, «Побудьте со мной, побудьте со мной, пободрствуйте со мной». И мы знаем, что они утомленные или днем, или от солнца, или как. Причин много можно назвать. Мы знаем, что они уснули. И Христос придет после третьего раза преклонной молитвы своей, скажет, вы все еще спите, вы все еще спите. Поэтому крещение – это нечто сокровенное, да, оно имеет публичную основу, как и сегодня будет. Мы будем поздравлять, дарить такие знаменательные, как бы сказать, и свидетельства, вот уже следующее воскресенье. Кто-то будет получать даже Священное Писание с таким, как бы сказать, памяткой в день твоего святого водного крещения. Но давайте еще раз вернемся к мысли, что Христос говорит о крещении именно погружение. И мы говорим тоже нашим братьям и сестрам, что искушения будут ждать вас. Вы будете проходить, и мы можем сказать, что и будете, и будем, и проходим с вами. Каждый только в своем порядке. Поэтому в крещении участвует наше «я», наша личность. И душа наша, она, вот как здесь Христос говорит, крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока это совершится. То есть здесь область духовной жизни, не внешнего человека, а к душе относятся чувства, разум, воля. Вы знаете, вот эти слова, они Христа наводят на мысль, что мы способны чувствовать приближение какой-то тяжести или какой-то, знаете, радости от какой-то встречи, которая нас ожидает. Или какие-то события, вот мы их пытаемся оттянуть, а они в душе нашей, мы понимаем, что оттягивая, все равно они приближаются. Нам тяжело. Вот нечто подобное переживал Христос. Нечто, но невообразимое нашему уму. Поэтому к душе относятся чувства, к душе относится разум, то есть сознание, осознанное действие, осознанный шаг. И мы, или Христос, готовился к этому. Воля Христа, она тоже здесь соглашается. Он смиряется пред Отцом. И опять вспоминается эта молитва в Гефсимании, когда он трижды говорил Отцу: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». То есть это борьба, воля. И он там скажет Отцу: «Но да будет воля Твоя, а не моя». То есть чем ближе Христос подходил к Голгофе, тем больше его внутренний мир, его внутренний человек, давайте так скажем, он боролся, он готовился осознанно к этому. Может, вы со мной не согласитесь. Церковь должна готовиться к восхищению. Осознанно готовиться. Не от того, что мы знаем, как кто-то говорит: да все равно он придет. Придет. Но он придет за нами. А чтобы он взял нас к себе, нам нужно, понимаете, наши чувства, давайте скажем, чувства, разум, волю, вот так ее пред Богом представить и готовиться к восхищению. Готовиться, как мы готовимся вот к водному крещению. Готовились мы, наши братья и сестры. Готовиться. Мы не знаем ни дня, ни часа. На прошедшей неделе одна из наших членов церкви и не предполагала, просто не предполагала. Прошла курс лечения, и вдруг стало ей перед Новым годом плохо, плохо и совсем плохо. И буквально за 2-1,5 недели она ушла. И беседуя с одним из наших братьев, она решала некоторые юридические вопросы, и когда ей был задан вопрос: а что дальше, она сказала: а я подумаю, что дальше мне делать. И Господь взял ее. Поэтому наши чувства, разум, воля, они должны быть в соработе с Богом. Без этого мы будем формалисты или, знаете, как бы сказать, пришел, сделал и ушел. Побыл в собрании, самое главное, потом приду в следующее воскресенье, если так образно говорить. Поэтому наша воля, она или соглашается, смиряется, или сопротивляется. И мы знаем с вами, что воля Сына Божия была посвящена воле Отца. И Он говорил еще до этого ранее, Иоанна 5 глава 30 стих: «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Ух, если бы мы, каждый из нас без исключения, жили бы так, как жил наш Господь, то мир точно бы искал Бога. Точно бы искал Бога. Наши братья и сестры, первые христиане времен апостолов, после того, как они родились свыше, 3000 человек принимало святое водное крещение. Каждый день, написано, они пребывали в храме, и народ видел их взаимоотношения с друг с другом. И там написано, 47 стих, Деяния апостолов, 2 глава: «И Господь ежедневно прилагал спасаемых в церкви». Слышите, ежедневно. Вот это было состояние вот этого пробуждения, можно так сказать. на самом деле? Как нам сегодня далеко до этого? Как мне далеко до этого? Как иногда себя испытываешь, думаешь, нету вот этой силы, вот этого состояния, вот такого, знаете, вот что было у наших первых братьев и сестер. Что мы продаем так имение, как они, или раздаем, или делим поровну. Это на самом деле были подлинно именно такие, знаете, скажем, коммуны и современным языком. В Израиле есть такая вот, как бы сказать, социальная среда или направление, кибуцы называется, когда заработанные средства идут в общую кассу, и совет решает, кому чего купить, машину или холодильник, если надо лечение, лечение оплатит, куда-то отправить в какое-то путешествие, то есть решает коммуна, и в этом есть очень много положительного. Вот это вот состояние семьи. Но несмотря на то, что современный мир, в котором мы сегодня с вами живем, который все глубже погружается в грех, когда тайна беззакония в своем действии приближается ко времени исполнения, Господь ежедневно прилагает спасаемых в церковь. Ежедневно, как это и будет сегодня в лице нашей поместной церкви. Как это вообще происходит по всему лицу земли. И, возможно, сегодня там, на Иордане, люди, кто-то будут, как некоторые, я слышал, говорили, хочу обновить взаимоотношения свои с Господом. А кто-то, наверное, как и наши братья, вот 6 человек или 7, которые осознанно посвятили себя Богу. Поэтому праздник Крещения Господня – это не память о совершенном событии в прошлом. Это таинство, совершаемое сегодня в лице рожденных свыше людей, заключающих завет с Господом и обещая жить в доброй совести. Некоторые из нас говорят, да я еще не готов, мне нужно подготовиться. Мы никогда не сможем подготовиться. Никогда. Если мы пережили рождение свыше, и мы не идем в последующий шаг, именно доверить свою жизнь Богу, посвятив Ему себя, мы остаемся какими-то, знаете, ну, неполноценными, что ли. Мы не можем проявить себя в полноте. Мы какие-то, я бы говорю «мы», потому что есть определенная вот часть людей, которые долго думают и никак не могут согласиться или решиться, или что-то еще. Поэтому опять же, может, повторимся и скажем, это таинство, совершаемое сегодня в лице рожденных свыше людей, заключающих завет с Господом, обещая жить в доброй совести, посвящая свою последующую жизнь Богу, тому, кто на себя взял наш грех и, пригвоздив его ко кресту, умер и потом воскрес. И Павел пишет, что мы вместе с Ним, то есть мы крещенные, мы умерли вместе с Ним. Это обетование. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Мы умерли, мы не можем оставаться в прошлом. Мы новое творение. И мы стремимся, чтобы именно осуществилась вот эта благодать нового человека, о чем мы уже и слышали. Потому однажды Христос и сказал матери сыновей Завидеевых, Иоанну и Иакову, когда она подошла к кресту накануне его страдания, и говорит: «Учитель, чтобы вот мои сыновья, один сел по правую сторону или по левую». А помните, как он сказал, что вы даже не понимаете, чего вы просите? И он задал им вопрос, давайте мы прочитаем это Евангелие от Луки, 20 глава, лучше всего прочитать этот текст. Секундочку. 20 глава. Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону или по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». То есть мы своей природе хотим заработать или занять хорошее место. А чтобы быть в этом хорошем месте, образно говоря, нужно нести свой крест. И об этом Писание говорит. Поэтому Христос и сказал им, что крещением, которым я крещусь, будете креститься, чашу, которую я буду пить, и вы будете пить. И мы знаем, что Иаков был убит Иродом. Это первая глава книги Деяний апостолов. Был убит, и народ торжествовал. Он хотел угодить иудеям. А брата Иоанна Бог повел, что он именно прожил жизнь почти 100 лет, получил откровение, записал эту книгу и умер один-единственный из учеников своей естественной смерти. Один-единственный. Все остальные именно прошли это погружение через крещение, показав этим свою посвященность Богу. Поэтому, братья и сестры, не всем нам суждено умереть, но мы имеем обетование, что мы не все умрем, но все изменимся. Но для этого тоже есть определенные условия, на чем хотелось бы, может быть, и подвести такую некую черту наших размышлений. Я читаю из первого послания к Коринфянам, 10 глава. Павел писал: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее и в облаке, и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано наставление нам, достигших последних веков». Вот оно погружение, когда искушения восстают на нашу душу. Как мы себя поведем в этом отношении? Поэтому Христос и говорил: крещением я должен креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Благослови нас Господь оставаться верными Ему в нашем завете с Ним. Ибо как только определенное число из язычников войдет в Его церковь, время благодати закончится. И 10 глава книги Откровения, кажется, 7 стих говорит нам, то ангел, который будет лететь и говорить, что все время закончилось, нету времени вхождения в церковь. Сегодня эта милость Божия еще есть. Вот почему Иоанн, когда он оканчивал писать книгу Откровения, он сказал: «Ей гряди, Господи Иисусе». Насколько мы сегодня с вами готовы так сказать, не просто сказать слух, но внутреннее, в нашем сердце, насколько мы, будучи Его детьми, готовы ко встрече с Ним.